3. Дремучий лес. Кроту уже давно хотелось познакомиться с барсуком. Потому как о нем говорили, крот заключил, что барсук — очень важная фигура, и хотя он редко появлялся, его влияние на всех отчетливо ощущалось. Но когда бы крот не обратился с просьбой к дядюшке Рету, тот каждый раз отвечал очень неопределенно.
«Хорошо, хорошо», — говорил дядюшка Ред. «Он сам как-нибудь появится, и тогда я тебя с ним познакомлю. Отличный парень. Но ты должен принимать его не только таким, какой он есть, но и когда он есть».
«А ты не мог бы пригласить его сюда? Устроить, например, званый обед или что-нибудь такое?» — спросил крот.
«Да он не придет», — просто ответил дядюшка Ред. «Барсук ненавидит общество и приглашения, и обеды, и все такое в этом духе».
«Ну, а предположим, мы с тобой сами сходим к нему».
«Я убежден, что ему это решительно не понравится», — сказал дядюшка Ред с тревогой. «Он такой застенчивый. Да нет, он бы просто на нас обиделся. Я еще ни разу не решил съявиться к нему в дом, хотя мы с ним очень давно знакомы. Кроме того, нам просто нельзя. Он живет в самой середине дремучего леса».
«Ну и что?» — заметил крот. «Помнишь, ты же говорил, что там нет ничего особенного».
«Ну, говорил», — ответил дядюшка Ред уклончиво. «Но мы пока что туда не пойдем. Не сейчас, понимаешь? Это очень далеко, и в это время года он, во всяком случае, не бывает дома. И вообще он сам придет. Ты подожди».
Кроту пришлось удовлетвориться этим объяснением. Но барсук все не появлялся, а каждый день приносил свои развлечения, и так продолжалось до того времени, пока лето окончательно не ушло, и холод, дождь и раскисшие дороги не заставили сидеть дома, а набухшая река неслась мимо окон с такой скоростью, что ни о какой гребле даже и подумать было невозможно. В это время крот снова поймал себя на том, что мысли его неотступно вертятся вокруг барсука, который живет своей непонятной жизнью совершенно один в своей норе в самой глуши дремучего леса. Зимой дядюшка Ред много спал. Рано ложился, а по утрам вставал очень поздно. В течение короткого дня он сочинял стихи или занимался какими-нибудь другими домашними делами, и, конечно, кто-нибудь из зверей постоянно заглядывал к ним поболтать. Само собой, было много рассказов, полных интересных наблюдений и всяких удачных сравнений. Все пускались в воспоминания о лете и о том, каким оно выдалось. О, лето было роскошной главой в великой книге природы, если внимательно в нее вчитаться. С бесчисленными иллюстрациями, нарисованными самыми яркими красками. Они изображали весь нескончаемый пестрый карнавал, который разворачивался на берегу реки прекрасными живыми картинами. Первым появился алый вербейник, потряхивая спутанными локонами, заглядывая с берега в зеркало реки и улыбаясь собственному отражению. А потом не задержался и кипрей, нежный и задумчивый, как облако на закате. Окопник белый, взявшись за руки с алым, приполз следом. Наконец, однажды утром застенчивый и робкий шиповник тихо ступил на сцену, и каждому становилось так очевидно, как будто об этом возвестили аккорды струнного оркестра, переходящие в гавот, что июнь окончательно наступил. На сцене ожидался еще один персонаж — пастушок, который будет резвиться с нимфами, рыцарь, которого дамы ждут у окошек, принц, который поцелуем пробудит к жизни спящую принцессу. Лето. И когда Таволга, веселая и добродушная, одетая в благоухающий кремовый камзольчик, заняла свое место, то все было готово на сцене, чтобы летний спектакль начался. Ах, какой это был спектакль! Сонные звери, укрывшись от дождя и ветра, стучавших в двери, в своих уютных норках вспоминали ясные рассветы за час до восхода солнца, когда туман, еще не успевший рассеяться, тесно прилегал к поверхности воды. Нырнешь в холодную воду и бежишь по берегу, чтобы согреться. А вслед за этим появлялось солнце, и преображались земля, вода и воздух. Серое становилось золотым, и рождался цвет от того, что солнце снова с ними. Они вспоминали послеобеденную лень жаркого летнего полудня, когда можно было зарыться в густой травяной подлесок и чувствовать, как солнышко проникает туда маленькими золотыми пятнышками. А потом купание и катание по реке, прогулки вдоль пыльных улочек и по тропинкам среди спелой пшеницы. А после этого, наконец, длинные вечера, когда завязывались ниточки добрых отношений, возникали дружеские связи, составлялись планы на завтрашний день. Было о чем поговорить в короткие зимние дни, когда звери собирались возле камина. Но у крота все-таки оставалась еще горсточка свободного времени. И вот однажды, когда дядюшка Ред, сидя в кресле возле огня, то задремывал, то пытался срифмовать слова, которые никак не рифмовались, он принял решение пойти самому и изучить дремучий лес. И, может, завязать знакомство с барсуком. Стоял тихий холодный день. Небо над головой было стального цвета, когда он шмыгнул наружу из теплой гостиной. Земля вокруг была гола и безлистна, и он подумал, что никогда еще не заглядывал так глубоко в суть вещей, как в этот зимний день, когда природа была погружена в свой ежегодный сон и точно сбросила с себя все одежды. Холмы, лощины, карьеры и все скрытые листьями местечки, которые летом казались таинственными копьями, интересными для исследования, теперь были печально доступны со всеми их секретами и, казалось, просили пока не замечать их неприкрытой бедности, доколе они снова не наденут свои богатые маскарадные костюмы и не очаруют опять своими прежними обманами. С одной стороны, все это выглядело жалко, а с другой — вселяло надежду и даже подбадривало. Его радовало то, что он по-прежнему любит землю, неприкрашенную, застывшую, лишенную наряда. Он разглядел ее, что называется, до костей, и кости эти оказались красивы, крепкие и естественны. Он сейчас вовсе и не мечтал о теплых зарослях клевера или о шелесте заколосившихся трав. Ветки живой изгороди без листьев, голые сучья бука и вяза казались красивыми, и в бодром настроении он шел, не останавливаясь, в сторону дремучего леса, который чернел внизу, точно грозный риф в каком-нибудь тихом южном море. Поначалу, когда он только вошел в лес, его ничто не встревожило. Сухие сучки потрескивали под ногами, поваленные деревья перегораживали путь, грибы на стволах напоминали карикатуры, пугая его в первый момент своей похожестью на что-то знакомое, но далекое. Все это казалось ему поначалу забавным и веселым. Но лесная глубь понемногу заманивала, и он уже проникал туда, где было таинственно и сумеречно, где деревья начинали подкрадываться к нему все ближе, а дупла стали кривить рты. Здесь было очень тихо. Темнота надвигалась неуклонно, быстро, сгущаясь и спереди, и позади него. А свет как бы впитывался в землю, как вода в половодье. И вдруг стали появляться гримасничающие рожицы. Сначала ему показалось, что он неясно увидел где-то там, из-за плеча, чьё-то лицо. Маленькую злую клинообразную рожицу, которая глядела на него из дупла. Когда он повернулся и поглядел на нее в упор, она исчезла. Он ускорил шаги, бодро убеждая самого себя не позволять себе воображать всякое, а то этому просто конца не будет. Он миновал еще одно дупло, и еще одно, и еще. А тогда... Ну да, да нет... Ну да, конечно. Маленькое узкое личико с остренькими глазками. Оно мелькнуло на мгновение и скрылось в дупле. Он заколебался, потом подбодрил сам себя и, сделав усилие, пошел дальше. И потом вдруг, точно они были там все время, у каждого дупла, а их были сотни, вблизи и в отдалении, оказалась своя рожица, которая появлялась и тут же исчезала, и каждая делала гримасу или вперяла в него злобный, ненавидящий взгляд. «Если бы, — думалось ему, — он мог оторвать свой взгляд от этих углублений в стволах, похожих на отверстия органных труб, эти мерзкие видения немедленно прекратились бы». Он покинул тропу и устремился в нехоженый лес. Тогда вдруг послышался свист. Когда крот впервые его услыхал где-то далеко за спиной, свист был пронзительный, но не громкий. Он все же заставил крота поспешить. Такой же пронзительный, но негромкий свист, зазвучавший далеко впереди, привел его в замешательство, внушив желание вернуться. Когда он в нерешительности остановился, свист вдруг возник сразу справа и слева. Казалось, что кто-то этот свист ловит и передает дальше через весь лес до самого отдаленного уголочка. Эти, которые передавали свист, были бодры и энергичны, и ко всему готовы. А крот? Крот был один и невооружен, и на помощь звать ему было решительно некого, а ночь уже наступала. И тогда вдруг послышался топот. Он подумал, что это падают сухие листья. Такой легкий и нежный был этот звук сначала. Потом, постепенно нарастая, звук приобрел свой ритм. Его ни за что другое принять было нельзя, как за топ-топ-топ маленьких ножек, топающих пока что очень далеко. Спереди или сзади он доносился. Сначала казалось, что спереди, потом, что сзади, потом и оттуда сразу. Топот рос и умножался, пока он не стал слышен отовсюду и, казалось, надвигался и окружал его. Когда он встал неподвижно и прислушался, он увидел несущегося прямо через чащу кролика. Он ожидал, что кролик приостановится или, наоборот, кинется от него в сторону. Вместо этого зверек мазнул по нему боком, проскакивая мимо. Мордочка искажена, глаза огромные.
«Спасайся, дурак! Спасайся!» —
услышал крот его бормотание, когда кролик, завернув за ствол дерева, скрылся в норке каких-то своих знакомых. Топот усилился, зазвучал, как внезапный град, ударивший по ковру из сухих листьев. Теперь казалось, будто весь лес куда-то мчался, бежал, догонял, устремляясь к чему-то или к кому-то. Крот тоже в панике побежал, без цели, не знаю, куда и зачем. Он на что-то натыкался, во что-то проваливался, под чем-то проскакивал, от чего-то увертывался. Наконец он укрылся в глубокой темной расщелине старого вяза, которая казалась уютной, надежной, может, даже и безопасной, хотя кто мог знать, наверное. Так или иначе, он слишком устал, чтобы бежать дальше. У него хватило сил, чтобы свернуться калачиком на сухих, занесенных в расщелину ветром листьях, в надежде, что здесь он в безопасности хоть на время. И пока он так лежал и дрожал, не в силах успокоить дыхание, прислушиваясь к топоту и свисту в лесу, он наконец-то понял. Понял до самого донышка то, что называется страхом, и с чем сталкиваются жители полей, лесов и разных зарослей, то, что испытывают они в самые темные минуты своей жизни, отчего дядюшка Ред тщетно пытался его оградить. Ужас дремучего леса. Тем временем дядюшка Ред в тепле и уюте дремал возле своего камина. Листочек с неоконченным стихотворением соскользнул с колен, голова откинулась, рот приоткрылся, а сам он уже бродил по зеленым берегам текущих во сне речек. Затем уголёк в камине осыпался, дрова затрещали, пыхнули язычком пламени, и он, вздрогнув, проснулся. Вспомнив, чем он занимался перед тем, как задремать, он нагнулся и поднял с пола стихи, попытался вникнуть в них, потом оглянулся, ища глазами крота, чтобы спросить, не придёт ли ему в голову подходящая рифма. Но крота не было. Он прислушался. В доме было очень тихо. Тогда он позвал.
«Крот! Дружочек!»
Несколько раз, и, не получив ответа, вышел в прихожую. Шапки крота на вешалке не было. Его галоши, которые обычно стояли возле подставки для зонтов, тоже отсутствовали. Дядюшка Ред вышел из дома и тщательно обследовал размокшую поверхность земли, надеясь найти его следы. Следы, конечно, отыскались. Галоши были новенькие, остренькие пупырышки на подошвах ещё не стёрлись. Он видел их отпечатки в грязи, ведущие прямо в сторону дремучего леса. Минуту-другую дядюшка Ред постоял в задумчивости. Вид у него был очень мрачный. Потом он вернулся в дом, обвязался ремнём, сунул за него пару пистолетов, взял в руки дубинку, которая стояла в прихожей в углу, и быстрыми шагами двинулся по кротовым следам. Уже наступили сумерки, когда он добрался до опушки и без колебаний погрузился в лес, с тревогой глядя по сторонам, высматривая хоть какой-нибудь признак присутствия своего друга. То тут, то там злые рожицы выглядывали из дупел, но тут же исчезали при виде доблестного зверя, его пистолетов, его здоровенной серой дубинки, зажатой в лапах. И свист, и топот, который он отчётливо слышал, как только вошёл в лес, постепенно смолкая, совсем замерли, стало очень тихо. Он мужественно шёл через весь лес в самый дальний его конец. Потом он плюнул на тропинки и стал ходить поперёк леса, всё время громко окликая.
«Кротик! Кротик! Кротик! Где ты? Это я, твой друг, Ред!»
Он терпеливо обыскивал лес уже в течение часа, а может и больше, когда, наконец, к своей радости, услышал тихий отклик. Идя на голос, он пробирался сквозь сгущающуюся темноту к омлю старого вяза с расщелиной, откуда и доносился слабенький голосок.
«Ретти, неужели это в самом деле ты?»
Дядюшка Ред заполз в расщелину и там обнаружил крота, совершенно измученного и всё ещё дрожащего.
«О, Ред!» — закричал он. «Как я перепугался! Ты не можешь себе представить!»
«Вполне, вполне понимаю», — сказал дядюшка Ред успокаивающим тоном. «Тебе не стоило ходить, крот. Я изо всех сил старался тебя удержать. Мы, ну, те, кто живёт у реки, редко ходим сюда поодиночке. Если уж очень понадобится, отправляемся хоть бы вдвоём. Так оно бывает лучше. Кроме того, есть тысячи вещей, которые надо знать. Мы в них разбираемся, а ты пока что нет. Я имею в виду всякие там пароли и знаки, и заговоры, и травы, которые при этом должны быть у тебя в кармане. И присловия, которые ты при этом произносишь, и всякие уловки, и хитрости, ну, которые совсем просты, когда ты их знаешь, но их надо обязательно знать, если ты небольшой и не сильный, или если ты попал в затруднительное положение. Конечно, когда ты барсук или выдра, тогда совсем другое дело».
«Уж, наверное, доблестный мистер Тоуд не побоялся бы прийти сюда один, правда?» — спросил крот.
«Старина Тоуд!» — переспросил дядюшка Ред, смеясь от души. «Да он сам носа сюда не покажет. Насыпь ты ему полную шапку золотых монет. Кто угодно, только не он!»
Крота очень ободрил беззаботный смех друга. Так же, как и вид его дубинки и двух сверкающих пистолетов. и он перестал дрожать, и почувствовал себя смелее, и понемногу стал приходить в нормальное расположение духа.
«Ну вот», — сказал дядюшка Ред, — «теперь нам с тобой надо взять себя в руки и отправиться домой, пока осталась еще хоть капелька света. Не годится тут ночевать, ты сам понимаешь. Слишком холодно, и вообще...»
«Милый Ретти», — сказал несчастный крот, — «мне очень жаль, но я просто не в силах двинуться от усталости, и с этим ничего не поделаешь. Ты должен дать мне отдохнуть еще чуточку, чтобы ко мне вернулись силы, если они вообще хоть когда-нибудь вернутся».
«Ну, хорошо, хорошо», — сказал добросердечный Ред. «Валяй, отдыхай. Все равно уже низги не видно, а попозже, может, покажется молодой месяц».
Таким образом, крот хорошенечко зарылся в сухие листья, вытянулся и вскоре заснул. Правда, сон его был беспокойным и прерывистым. А дядюшка Ред тоже, кое-как накрывшись листьями, чтобы было потеплее, прилег и стал терпеливо ждать, держа на всякий случай пистолет наготове. Когда крот, наконец, отдохнувший и бодрый, проснулся, дядюшка Ред сказал:
«Ну, я сейчас погляжу, все ли там снаружи спокойно, и нам уже в самом деле пора».
Он подошел ко входу в их убежище и высунул голову наружу. Затем крот услышал, как он спокойно сказал самому себе:
«Ого! Ого! Вот это да!»
«Что происходит, Ретти?» — спросил крот.
«Снег происходит. А вернее, просто идет. Снегопад. Вот что».
Крот, присев на корточки рядом с дядюшкой Ретом, выглянул из укрытия и увидел, что лес совершенно изменился. Еще недавно он казался ему таким страшным. Ямы, дупла, лощины, лужи, рытвины и другие черные угрозы путешествующему быстро исчезали. Сияющий волшебный ковер возникал повсюду и казался слишком нежным для грубых шагов. Тонкая белая пыльца наполняла воздух, ласково касаясь щеки крошечными иголочками, а черные стволы деревьев выступали как бы подсвеченные необычным, идущим от земли светом.
«Так-так, ну, ничего не поделаешь», — сказал дядюшка Ред, немного поразмыслив. «Мне кажется, крот, нам надо двигаться и не терять присутствие духа. Хуже всего то, что я не знаю точно, где мы находимся. И к тому же этот снег все изменил, и все выглядит совершенно иначе».
Действительно, все кругом изменилось до неузнаваемости. Крот ни за что бы не догадался, что это тот же самый лес. Но делать было нечего, и они отважно двинулись в путь, выбрав направление, которое казалось наиболее обещающим. Они шли, держась за лапы и подбадривая себя тем, что оба притворялись, будто узнают старого друга в каждом следующем дереве, мрачно и молча их приветствовавшим. Или находили полянки, прогалины и тропинки с якобы знакомым изгибом, который перебивал монотонную одинаковость белизны и древесных стволов, упрямо отказывавшихся отличаться друг от друга. Час или два спустя они совсем утратили ощущение времени. Они остановились, уставшие, потерявшие всякую надежду, решительно не зная, что дальше делать, и сели на поваленный ствол перевести дух и хоть прикинуть, как же им быть. У них все ныло и болело от усталости и ушибов. Они несколько раз проваливались в ямы и вымокли насквозь. Снегу нападало столько, что они едва брели через сугробы, с трудом переставляя свои маленькие лапки, а деревья росли все чаще и чаще и были уже совсем неотличимы одно от другого. Казалось, этому лесу нет конца, и начала у него тоже нет. Нет и никакой разницы в любом его месте. И что самое худшее, выхода из него тоже никакого нет.
«Мы не можем тут долго рассиживаться», — сказал дядюшка Ред. «Надо нам еще раз попытаться выбраться или вообще что-нибудь предпринять. С таким холодом не шутят, а снег скоро сделается глубокий-глубокий, настолько, что нам через него вброд не перейти».
Он огляделся вокруг и сказал:
«Послушай, вот что приходит мне в голову. Видишь, вон там, чуть пониже, лощина. Там земля какая-то маленько горбатая, качковатая какая-то, вроде изрытая. Давай спустимся туда, попробуем поискать какое-нибудь убежище, какую-нибудь пещерку или норку с сухим полом, где можно укрыться от этого пронзительного ветра и снежной завирухи. Там мы хорошенечко отдохнем, а потом снова попробуем выбраться, а то мы с тобой оба до смерти устали. Кроме того, снег может перестать, или еще вдруг найдется какой-нибудь выход».
Они снова поднялись и, с трудом пробираясь, пошли в сторону лощины в поисках пещерки или хоть подветренного уголка, который укрыл бы их от ветра и метели. Они как раз осматривали тот качковатый участок, о котором говорил дядюшка Ред, когда крот споткнулся и, взвизгнув, полетел на землю ничком.
«Ой, лапа! Ой, моя бедная лапа!»
И он уселся прямо на снег, обхватив заднюю лапу передними.
«Бедняжка!» — посочувствовал дядюшка Ред. «Ну, скажи, как тебе сегодня не везет, а? Ну-ка, покажи лапу». «Конечно», — продолжал он, опускаясь на колени, чтобы получше рассмотреть. «Лапа порезана, никаких сомнений. Ну, погоди, сейчас я достану платок и перевяжу».
«Я, должно быть, споткнулся, а сучок или пень?» — сказал крот печально. «Ой, как болит!»
«Очень уж ровный порез», — заметил Ред, внимательно рассматривая лапу. «Нет, никакой это не сучок и не пень. Это порезано острым краем чего-то металлического». «Странно».
Он на минуту задумался и стал исследовать близлежащие рытвенные кочки.
«Да какая тебе разница? Об чего я порезался?» — сказал крот, от боли забывая, как надо говорить правильно. «Все равно больно, обо что бы я ни порезался».
Но дядюшка Ред, после того, как крепко стянул ранку платком, не обращая внимания на крота, стал изо всех сил раскапывать снег. Он разгребал его, копал, расшвыривал всеми четырьмя лапами. А крот взирал на него нетерпеливо, время от времени вставляя:
«Ну, Ред, ну пошли же!»
И вдруг дядюшка Ред закричал:
«Ура!»
И потом:
«Ура! Ура-ра-ра!»
И начал из последних сил отплясывать джигу прямо на снегу.
«Что ты нашел, Редти?» — спросил крот, все еще держа заднюю лапу обеими передними.
«Иди и посмотри!» —
сказал дядюшка Ред в восторге, продолжая плясать. Крот дохромал до того места и внимательно посмотрел.
«Ну и что?» — сказал он с расстановкой. «Я вижу достаточно хорошо. Я видел такую штуку тысячу раз и раньше. Знакомый предмет, я бы сказал. Скоба для того, чтобы счищать грязь с обуви. И что из этого? Чего выплясывать вокруг железной скобы?»
«Но неужели ты не понимаешь, что это значит для нас?» — воскликнул дядюшка Ред нетерпеливо.
«Я понимаю, что это значит», — ответил крот. «Это означает, что какой-то беззаботный и рассеянный тип швырнул этот предмет посреди дремучего леса, где об него обязательно споткнется любой прохожий. довольно бездумный поступок, я бы сказал. Когда мы доберемся до дому, я непременно пожалуюсь кому-нибудь. Вот увидишь».
«О, Господи! О, Господи!» — воскликнул дядюшка Ред в отчаянии от такой тупости. «Сейчас же перестань разглагольствовать! Иди и разгребай снег!»
И он сам тут же принялся за работу, и снег летел во все стороны. Его дальнейшие старания опять увенчались успехом, и на свет появился довольно потертый дверной коврик.
«Видал, что я тебе говорил?» — воскликнул он с торжеством.
«Ничего ты мне не говорил», — заметил Крот, что было истинной правдой. «Ну, нашел еще один предмет. Ну, домашний предмет, изношенный и выброшенный за ненадобностью, чему, как я вижу, ты безумно радуешься. Лучше давай быстренько сплеши джигу вокруг него, если тебе так уж хочется, и мы, может, пойдем дальше и не будем больше тратить время на помойки. Его что, по-твоему, едят, этот коврик? Или, может быть, спят под ним? Или можно на нем по снегу поехать домой, как на санях-самоходах, а? Ты, несносный грызун!»
«Ты хочешь сказать, — закричал дядюшка Ред, волнуясь, — что этот коврик тебе ничего не говорит?»
«На самом-то деле, Ред, — отозвался Крот с раздражением, — хватит уж этих глупостей. Ну скажи, кто и когда слышал, чтобы дверные коврики умели говорить? Они не разговаривают. Они совсем не такие. Они знают свое место».
«Да послушай ты! Ты толстолобый зверь! — ответил дядюшка Ред, уже по-настоящему сердясь. — Кончай болтать! Молчи и копай! Копай, рой, скреби и ищи! Особенно там, где пригорочки, если ты хочешь спать эту ночь на сухом и в тепле, потому что это наша самая последняя возможность!»
И дядюшка Ред с жаром набросился на соседний сугроб, ощупывая все вокруг своей дубинкой и яростно раскапывая снег. Крот тоже озабоченно копал, больше для того, чтобы не огорчать друга, чем с какой-либо другой целью, потому что, как он считал, его друг просто понемножечку сходил с ума. Минут 10 усердной работы, и дубинка наткнулась на что-то, что отозвалось пустотой. Ред копал до тех пор, пока не сумел просунуть лапу и пощупать, потом попросил крота, чтобы он подошел помочь ему. Оба зверя стали изо всех сил копать и копали до тех пор, пока даже кроту не стало ясно, зачем они это делали. В том, что казалось на первый взгляд сугробом, обнаружилась крепкого вида дверь, выкрашенная в темно-зеленый цвет. Сбоку висела железная петля звонка, а чуть ниже была укреплена небольшая медная табличка, на которой была красивыми, аккуратными буквами выгравирована надпись, которую они прочли в свете луны.
«Мистер Барсук».
Крот повалился в снег от удивления и восторга.
«Ретти!» — закричал он в раскаянии. «Ты чудо! Настоящее чудо! Вот кто ты! Теперь я все понял! Ты все это вычислил шаг за шагом в твоей мудрой голове с того самого момента, как я упал и порезал лапу. Ты увидел порез, и тут же твой проницательный ум сказал тебе не иначе, как железная скоба. Тогда ты взялся копать и отыскал эту самую скобу. Но остановился ли ты на этом? Нет, кто-нибудь мог бы, но только не ты. Твой интеллект продолжал трудиться. Найти бы теперь дверной коврик, сказал ты самому себе. И тогда моя теория подтвердится. И, конечно, ты находишь коврик. Ты, Ред, такой умный, что ты мог бы найти чего бы только не захотел. Ну, так эта дверь существует, словно я видел ее своими глазами, и ничего другого не остается, как ее обнаружить. Ну, конечно, я читал про такие вещи в книгах, но я никогда не встречался с этим в жизни. Тебе надо бы отправиться туда, где тебя по-настоящему оценят. А ты же тут, среди нас, простых ребят, пропадаешь. Если бы у меня была такая голова, как у тебя, Ретти...
Но поскольку ее у тебя нет, прервал его дядюшка Ред довольно сердито. Я думаю, что ты, разглагольствуя, просидишь всю ночь на снегу. Немедленно поднимайся, хватайся за петлю и звони, а я буду стучать.
Пока дядюшка Ред стучал, накидываясь на дверь со своей дубинкой, Крот набросился на звонок, чуть ли не повис на железной петле и раскачивался на ней, болтая обеими задними лапами в воздухе. И было слышно, что где-то вдали, в глубине, отзывается колокольчик.